Говорит Радио Свобода. В эфире 632-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Кто бы мог подумать, «Динамо» опережает ЦСКА в российском футбольном чемпионате.
Юношеский форум в Австрии.
Готовность стопроцентная.
Польские хулиганы развлеклись.
А пострадала их команда.
Стоит ли переоценивать успехи российских фехтовальщиков на первенстве Европы?
Совместная российско-украинская лига.
Миф или реальность?
Оценки Роберта Воскричана. У микрофона в студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
Как обычно, программу начинаем новостями уикенда.
Футбол. Центральный матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги ЦСКА «Динамо» принес победу динамовцам 1-0. Они сохранили третье место, набрав 25 очков. Московский «Спартак» в Перми взял верх над «Амкаром» 1-0 и вышел на первое место в чемпионате, набрав 29 очков. Вернуться на первую строчку может «Зенит», если вынесенный матч одолеет «Ростов».
В других играх «Луч энергия» на своем поле одержала победу над «Сатурном» 2-1. «Томь» дома уступила футбольному клубу «Москва» 1-2. С таким же счетом «Крылья Советов» потерпели поражение в домашнем матче от «Спартака» из Нальчика. «Кубань» и «Химки» сыграли в ничью 1-1.
Встреча «Рубин-Локомотив» перенесена в связи с выступлением казанского клуба в Кубке Интертота, где он в ответном матче второго круга в субботу снова выиграл у венгерского «Залаегерсега» 2-0. В первой встрече счет был 3-0 в пользу «Рубина». Теперь в борьбе за место в Кубке УЕФА казанский клуб встретится с венским «Рапидом».
В Венесуэле сыгран предпоследний матч 42-го розыгрыша Кубка Америки. Третье место заняла сборная Мексики, выигравшая у команды Уругвая 3-1. Ну а в финале встретятся Аргентина и Бразилия. Теннис. После первого дня полуфинального матча Кубка Федерации США Россия счет равный 1-1. Сначала Анна Чеквитадзе вывела сборную России вперед, выиграв у Вани Кинг 6-1, 6-3, а затем Винус Уильямс победила Надежду Петрову 7-6, 0-6, 6-4 и восстановила равновесие.
В финале мужского турнира в шведском городе Бастаде встретились два испанских теннисиста Николас Альмагро и Давид Феррер. Сильнее оказался Феррер 6-1, 6-2. Эта победа стала четвертой в карьере тенниситы.
А соревнования в Швейцарии выиграл Поль-Анри Матье, взявший в главном матче верх над итальянцем Андреасом Сеппи. Для французского теннисиста это тоже четвертая победа в ATP-туре. В минувшую субботу возобновился чемпионат российской футбольной премьер-лиги. На столичном дерби ЦСКА «Динамо» побывал наш корреспондент Игорь Швейцер.
Перерыв между кругами в российском первенстве, хоть и непродолжителен, но все же должен был сказаться на игре команд позитивно. Во-первых, какой-никакой, а это отдых. И время для анализа ошибок, сделанных в первом круге. В огромном количестве этих ошибок у каждой команды премьер-лиги можно не сомневаться. Достаточно лишь посмотреть на очковые потери и положение в турнирной таблице. Впрочем, у каждого своя мерка, и набранные перед началом второго круга примерно 50% очков из числа возможных для московских команд «Динамо» и «ЦСКА» означают для каждой из них совсем разное. 22 очка и третье место перед матчем с чемпионом для нынешнего молодого и пока неамбициозного «Динамо» очень почетно и означает, что Андрей Кобелев с подопечными идут верной дорогой. То же самое в плане очков и более низкое место из-за дополнительных показателей у чемпиона свидетельствует об обратном применительно к ЦСКА и Валерию Газаеву. Последний обещал перед перерывом, что скоро все встанет на свои места, и ЦСКА во втором круге будет радовать болельщиков и игрой, и результатом. Однако пока ощущение такое, что для армейцев продолжается круг первый. Против «Динамо» вновь играла команда, лишь формой напоминающая чемпиона. Нельзя сказать, что бело-голубые показали классный футбол, но в целом выглядели лучше соперника. Гол свой забили, и он оказался победным. Это, однако, не помешало Андрею Кобелеву после игры признать, что к ее качеству в исполнении «Динамо» претензии у него имеются. А вот молодому вратарю команды Антону Шунину больше видятся позитивные моменты. Вот его мнение и об отдельно взятой встрече, и о своей команде, и о сопернике.
Могу сказать только одно, ЦСКА из ЦСКА, это дубль или основной состав, это ЦСКА. Задача у нас стоит каждую игру ходить, каждую игру выигрывать.
Вы сказали, что ЦСКА всегда ЦСКА. Неужели нет разницы играть против Карвалья, Вагнера, Жо и тех, кто играл сегодня спереди у ЦСКА?
Я не играл против Карвалья, но против Жо играл. Да и сейчас не весь состав был ЦСКА, да, основной. ЦСКА это действительно команда, которая всегда заряжена, всегда бьются за лидерские первые места. И, конечно, выигрывать у таких команд очень приятно. Играли очень неплохо. Я рад за команду, я рад, что мы выиграли сегодня.
То есть игрой вы довольны в этом матче и предыдущих?
«Динамо» сейчас играет очень неплохо, и действительно очень интересный, красивый футбол, и поэтому болельщиков стало намного больше. Это очень приятно, конечно. А счет, он на самом деле, вот будешь хорошо играть, счет придет.
Что изменилось в положительную сторону по сравнению с теми временами, когда вот вы только пришли?
Коллектив самое главное. У нас сейчас есть отличный коллектив.
Если брать чисто футбольные аспекты, что вы из ворот можете увидеть, в команде меняется в лучшую сторону? Какие-то связи, там, может быть, комбинации какие-то?
У нас есть тройка такая центральных полузащитников. Хохлов, Дани и Семшов. На них держится вся команда. Молодые игроки тянутся к опытным, а опытные учат молодых. И вот в этом у нас вся гармония, поэтому я думаю, что вот эти результаты у нас сейчас и показаны.
Наверное, еще не хватает нападения немножко, потому что с одним нападающим это не совсем то, что «Динамо», наверное, нужно, да?
Трудно сказать. Когда забиваем один мяч или не забиваем, все говорят, ах, проблема в нападении. А тут был момент, когда три игры подряд по три гола забивали. Все говорили, какое у вас нападение классное.
Сейчас речь чисто о тактике. Ведь, наверное, с одним нападающим ему самому сложнее играть, чем если бы команда располагала двумя-тремя.
На то у нас есть и полузащитник. Команда в защите играет намного лучше.
Есть какие-то цели общие на сезон или нет?
На нас с начала сезона все смотрели и посмеивались на нашу команду, как мы будем выступать, да. А мы вышли и выступаем. И это, я думаю, самое главное – выигрывать. И в каждой игре действительно так это и есть.
По итогам половины чемпионата, который сыграно, то место, что сейчас есть, оно отражает силу относительно других команд в России?
Почему нет, да? Конечно, нельзя тоже болельщикам говорить сейчас о первых местах, но цель одна, и надо только занимать первые места всегда, правильно? А потихонечку нужно стремиться к этому и добиваться этой цели. Чем мы, в принципе, и занимаемся, что мы и делаем.
Появляется коллектив, есть победы.
В принципе, есть над чем работать, надо укреплять все компоненты, да, и если один механизм выходит из строя, то выходит полностью все из строя. Нужно все закреплять и над всем работать.
Так считает Антон Шунин, с чьим приходом на последний рубеж московское «Динамо» обрело столь нужную формирующейся команде уверенность в надежности тыла. Примечательно, что в составе ЦСКА вратарский пост играет особую роль. Тут требуется особое мужество. И у Вениамина Мандрыкина, единственного из футболистов ЦСКА, нашедшего после поражения в себе силы пообщаться с прессой, оно есть. Почему же, на взгляд голкипера, игра его команды стала нервной и утратила остроту?
Я думаю, это из-за того, что мы давно не забиваем, уже 5 игр над игроками, да, и побыстрее гол забить. И игроки средней линии, которые больше к обороне относятся, пытаются помочь в атаке забить гол.
Как вам кажется, это результат? Это скорее неудача ЦСКА или удача «Динамо»?
Ну, я о других командах не говорю. Для нас, конечно, неудача.
С чем связаны такие проблемы в ЦСКА именно в созидании? Это проблема нехватки более классных исполнителей или это что-то вот разладилось в игровых связях, может быть, в физическом состоянии команды?
Ну, я не готов обсуждать там наших игроков. Если не забиваем, значит, вся команда как-то испытывает проблемы впереди, в атакующей из-за этого. И игроки обороны стараются идти вперед, забивать, из-за этого появляются шансы других команд на контратаке.
Раньше ЦСКА забивал легко и много. Сейчас именно этого не происходит, и оборона вроде бы примерно та же самая.
Ну да, и пропускаем вроде не больше. Раньше забивали там, если пропускали и 2, и 3, и первыми пропускали, и отыгрывались, забивали. Но сейчас этого не получается.
А уверенность, она та же самая или что-то уже в психологическом плане изменилось в команде?
Конечно, не победы, поражения, ничьи не приносят команде уверенности. Только победы придают уверенность. Но все мы понимаем, в такой ситуации, конечно, лишний раз проверить себя, каждого характер стоит, и посмотрим, что в будущем, как мы выйдем из этой ситуации.
Сейчас то, что такие большие очковые потери, это серьезная проблема, или все-таки, наверное, не стоит переживать ввиду того, что и другие тоже их сильно теряют, и игры, в общем, ни у кого особо нету?
Да, очки свои набирать, что мы не делаем, и это, конечно, расстраивает. Более в домашних играх это не может сказываться и на турнирном положении, и на настроении команды, так что все не потеряно еще, но потеряно тоже немало. Надо набирать очки. Потом уже будем смотреть на других.
Игру тоже.
Ну, это все взаимосвязано. Ну, не всегда, но в основном.
Это было мнение голкипера чемпионов России Вениамина Мандрыкина. Его можно понять. И в нежелании обсуждать неудачливых в атаке партнеров по ЦСКА, и в нежелании анализировать неудачи соперников. В конце концов, смотреть стоит действительно на себя, предоставив анализ другим. Тем более, что кризис в игре чемпиона страны ЦСКА, пожалуй, главное итоговое событие первого футбольного полугодия в России. Однако о его причинах, особенно с учетом возвращения в строй бразильского голеадора Жо, пока можно только догадываться.
Наш корреспондент Игорь Швейцер и вратари «Динамо» и ЦСКА о субботнем матче этих команд.
понедельник в Австрии начинается чемпионат Европы среди юношей не старше 19 лет. В этом году мы уделяем особо пристальное внимание молодежному футболу. Многие слушатели наверняка помнят подробное освещение недавнего первенства, прошедшего в Голландии. Вот и на сей раз на месте событий находятся наши друзья и коллеги Валерий и Олег Винокуровы, которые продолжают серию своих репортажей.
Во второй половине дня в воскресенье завершилась пресс-конференция, в которой участвовали 8 тренеров команд, участниц чемпионата Европы для 19-летних. Проводилась пресс-конференция в два приема. Сначала 4 тренера из группы «Б», который, кстати, играет команда России, а потом 4 тренера из группы А. Вообще, такие пресс-конференции на таких соревнованиях превращаются более в теоретический, что ли, разговор, нежели в практический. Потому что не очень многие игроки, участниц команд, известны, но зато известно положение в юношеском, в юниорском, в молодежном футболе в той или иной стране. Поэтому во время пресс-конференции вспоминали о вчерашних матчах, об успехе австрийцев, вышедших в полуфинал чемпионата мира для 20-летних, проходящего в Канаде. Выражали сочувствие испанцам, которые не вышли, проиграли в четвертьфинале, и таким образом в полуфинал вышла команда Чехии, их победившая. Тренер сборной России Равиль Сабитов говорил о том, что, конечно, такие команды в группе, выступающие в группе «Б», как Германия и Франция, имеют огромный опыт последних лет достижений в различных возрастных группах. А команда России только лишь может похвастаться недавним достижением, прошлогодним, когда сборная 17-летних под руководством Игоря Колыванова стала чемпионом Европы. Но попутно он говорил о том, что, конечно, команды Германии и Франции фавориты в этой группе, а вот команды России и Сербии, может, кто-то считает, что и не претендует на многое. И напомнил зато о том, как сборная Сербии стала только что вторым призером чемпионата Европы среди молодежных сборных. Ну и сказал, что сборная России тоже рассчитывает на многое. А вот получится или нет, это уже жизнь покажет. Но надо сказать, что завершилась пресс-конференция прекрасной шуткой Равиля Сабитова, который вдруг сказал: «У меня есть вопрос к тренеру сборной Германии». Именно матчем Германия-Россия откроется турнир в этой группе «Б». И вот Равиль Сабитов говорит: «У меня вопрос к тренеру сборной Германии. Не расскажет ли он сейчас вот всем, как собирается его команда играть против сборной России?» Ну, конечно, хохот был ответом на этот вопрос. Нам удалось по ходу этой пресс-конференции побеседовать с самым известным, со старейшим тренером. Он возглавляет сейчас сборную Испании, причем тренирует разные возраста. Это великолепнейший игрок в прошлом мадридского Реала Хуан Сан-Систибан.
Неудивительно, что Хуан Сан-Систибан занимает особое место среди восьмерки тренеров, которые привезли свои команды в Австрию на этот турнир. Он и по возрасту старше всех, но и, естественно, по заслугам, потому что игрок он был в свое время поистине выдающийся, выступал за тот великий мадридский Реал, который в конце 50-х, начале 60-х годов безраздельно владел Кубком чемпионов на протяжении первых 5 лет существования этого трофея. Как тренер Сан-Систибан тоже многим прославился, и в частности в данный момент он возглавляет не только сборную Испании 19-летних, но и команды других возрастов, и вот в частности совсем недавно на чемпионате мира для игроков не старше 17 лет он привел ту сборную Испании к победе. Теперь вот быстро переключился на 19-летних, и, естественно, сборная Испании здесь тоже является одним из главных, может быть, и просто главным фаворитом. Разумеется, поэтому по окончании уже пресс-конференции, так сказать, официальной части, мы подошли к Сан-Систибану и спросили у него, чем он объясняет вот этот огромный успех на протяжении многих лет и даже десятилетий молодых испанских футболистов, потому что на всех возрастах, уровнях, наверное, сборная Испании, ну уж по совокупности это точно, но я думаю даже, что и на каждом уровне в отдельности сборная Испании является лучшей исторически командой Европы. И вот тут, к нашему удивлению, Сантистебан стал так горячо, активно, интересно, увлекательно и многословно нам все рассказывать, что вот если бы я сейчас взялся все пересказать, не хватило бы всей программы прессинг. Но вывод, который следовал из его слов, заключается в том, что просто в Испании работа в детско-юношеском футболе поставлена так, как не поставлена больше нигде. Он рассказал про разделение, так сказать, вертикальное по уровням, по всем, по регионам, по отдельным областям, и как все это, казалось бы, сложная эта структура, как ничто не теряется в этом многообразии различных отделений, подразделений, и как все тренеры связаны воедино. И вот не случайно он является тренером всех возрастных команд, потому что он координирует деятельность множества-множества других тренеров и помощников, которые без конца разъезжают по стране в поисках молодых талантов, ну и так далее. В общем, повторяюсь, что рассказывать можно было бы много. Наверное, это больше тема для программы «Час прессы спорт», так что мы об этом скажем по возвращении в одну из суббот.
Своими впечатлениями в канун старта юношеского чемпионата Европы по футболу делились находящиеся в Линце Валерий и Олег Винокуровы.
В футбольной Европе, однако, не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Как говорится, в семье не без урода. Я имею в виду следующее. В прошлое воскресенье в Вильнюсе болельщики польской легии сорвали матч розыгрыша Кубка Интертота с местной Ветрой, устроив драку с полицией и причинив немалый ущерб стадиону. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Имеющие скандальную славу болельщики польского клуба, прибывшие в Вильнюс в количестве 2500 человек, еще до матча отличились в местных пивных барах. Некоторые так перебрали спиртного, что не дошли до стадиона. Те, кто дошел, начали там с мелких стычек с болельщиками соперника. Футболисты литовской «Ветры», когда началась игра, сразу опровергли все прогнозы, что явными фаворитами матча являются поляки. Продемонстрировали атакующий футбол и на 7-й минуте вырвались вперед 1-0. К концу первого тайма удвоили преимущество 2-0. Недовольные таким ходом событий, польские болельщики, растолкав полицейских, во время перерыва выбежали на футбольное поле, которое мгновенно превратилось в поле боя. Нетрезвые варшавяне принялись ломать сиденья на трибунах, рекламные щиты и все, что попадалось под руку. Полицейские в количестве сначала лишь 20 человек оказались здесь бессильны, им самим пришлось защищаться от града камней и ударов металлическими прутьями. Пришлось спасаться от разбушевавшихся гостей и собравшимся на стадионе Вильнюссом, многие из которых пришли на игру с детьми. Позже полицейским подоспело подкрепление, которое и усмирило хулиганов. Поляки вновь пытались взять Вильнюс, пошутил один из журналистов. Но итог сорванного матча совсем не шуточный. Разрушенный стадион, немалый материальный ущерб, около 30 хулиганов задержаны, несколько человек ранены, в том числе полицейские. Польский клуб «Легия» дисквалифицирован, а литовская «Ветра», которая засчитана победа 3-0, возможно, тоже не избежит санкций, поясняет руководитель Республиканской федерации футбола Лютаурас Варанавичус.
Литовская сторона может быть наказана за плохую организацию, чтобы предотвратить такие случаи. Тем людям футбол совсем не интересен, те, которые начали эту драку, которые точно не были заинтересованы самой игрой, но они пришли на стадион уже драться. Есть часть людей, которые провоцируют, а потом некоторые пьяные, они просто идут на эту провокацию, тогда это уже очень сложно контролировать. Но я думаю, что литовская полиция нормально все сделала. Если бы они пошли в атаку сразу, там могло быть и погибнуть люди.
Полиции пришлось сточивый газ применять?
Если сточивый газ, то резиновые пули использовали, потому что там некоторые искали побольше камня, чтобы бросить людей. Получили штрафы по 15 суток, денежные штрафы. Вся информация, все снятые кадры отосланы польской полиции.
А как вы расценили такой шаг на высшем уровне, когда премьер польский Качинский официально извинился перед литовским премьером?
Польша, для них это сейчас очень важно, чтобы чемпионат Европы состоялся, и чтобы не думали, что Польша не может справиться с такими хулиганами. И хороший пример, как нужно главе государства влиять на такие случаи, показать, что все озабочены, и чтобы такие вещи не повторились.
На очереди ироничный комментарий вильнюсского публициста Пранаса Моркуса.
Если честно, то аккурат 30 лет назад я был свидетелем и даже участником футбольных беспорядков куда покруче. Тогда вильнюсский Жальгирис выходил в первую, даже не высшую еще лигу, и местное ГБ, панически страшившееся любого вида национальной радости, Так «Головонога» перекрыла зрителям все пути домой, то в результате получилась самая крупная послевоенная антисоветская демонстрация в литовской столице. Болельщики «Леги», нагрянувшие в Вильнюс, чтобы поддержать свою команду в маленьком, почти сельском стадионе, не подозревали, в какой гальюн всадят своих любимцев во время перерыва на встрече с отнюдь не первосортной командой. Рыки пьяных варшавян взорвались и вслед затрещали крошащиеся пластиковые стулья стадиона, да рекламные щиты польских и литовских фирм, петарды загремели и пламя взвелось, когда этот самый богатый польский футбольный клуб стал проигрывать 0-2. Литовские болельщики в драку не ввязывались, предусмотрительно оставались на своих местах. Поначалу пассивничала и полиция. Смутьяны содрали рекламу минеральной воды, названной именем великого князя Витовтаса, и, выставив вперед это имя, двинулись на силы правопорядка. И вот тут, как и во всех великих битвах, из-за укрытия возникла подмога. Конная полиция, резиновые пули, слезоточивый газ. Так редко порок наказывается тут же немедленно, без адвокатов, прений и продажных судей. Этот матч стоило увидеть.
Публицист Пранас Моркус. Настоящие бои современных молодых людей с полицией на улицах и стадионах городов мира последнее время наводят на тревожные обобщения. На спортивных ли соревнованиях или среди подростков-мародеров в бронзовую таллинскую ночь, берлинские ли уличные столкновения или яростное неадекватное поведение испанской молодежи, громящей все кругом из-за отмены очередной дискотеки, бесчинство ли, часто бессмысленные, творимые антиглобалистами, с трудом понимающими значение этого слова. Вся эта разрушительная энергия имеет, как известно, общее происхождение. Она возникает, когда у молодых людей нет возможности творить. Что делать для предотвращения вспышек насилия? Вновь задаю вопрос руководителю Литовской Федерации футбола Лютаурусу Варанавичусу.
Та часть, которая начинает и провоцирует, она очень маленькая. Там не надо больше 100 человек, чтобы начать такую драку. С ними бороться, это уже нужно даже национальной безопасности. Профессионалы, которые могли инфильтрировать своих агентов в такие группы и выяснять про такие акции, которые они хотят сделать. Мы заинтересованы, как детей занять спортом или чем-то, а вот молодежи, которым 18-20 лет, чтобы их занять какими-то играми, нужно тоже и где-то энергию вылить, чтобы их занять. Инвестировать ли в спорт или инвестировать в тюрьмы? Два варианта. Если мы не инвестируем в занятость, и будет проблема дальше.
Особенная досада от инцидента, о котором поведали корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс и ее собеседники, от того факта, что именно Польше, наряду, правда, с Украиной, предстоит принимать чемпионат Европы в 2012 году. Так что за оставшееся время польским властям предстоит не только развитие инфраструктуры, но и серьезная профилактическая работа с собственными псевдоболельщиками. Прервемся ненадолго и продолжим программу «Прессинг» после новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Похищением людей в Северной Осетии занимается организованная банда, которая мстит ингушам за Беслан, считает Сулейман Вагапов. Заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе заявил об этом в воскресенье на встрече жителей села Чермен с делегацией Совета Федерации. Похищение в начале июля двух местных жителей ингушей вызвало волну протеста в селе. В Дагестане возбуждено уголовное дело о нападении на милиционеров. В городе Хасавюрт была обстреляна машина милиции. Один милиционер погиб, двое ранены. В Великобритании отпущены без предъявления обвинений двое из семи задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня. Трем арестованным, двум в Британии, одному в Австралии, обвинения уже предъявлены. Все они врачи, выходцы из Индии и Ирака. На северо-западе Пакистана за два дня жертвами терактов стали около 60 человек, большинство погибших – военнослужащие. Исламские экстремисты в Северном Вазиристане объявили о прекращении перемирия с правительством. Лауреат Нобелевской премии, старейший израильский политик Шимон Перес, в воскресенье официально вступил в должность президента Израиля. Власти Израиля впервые за 40 лет разрешили главе Демократического фронта освобождения Палестины Наефу Хаватме прибыть в Рамаллах на западном берегу Иордана. Он примет участие в совещании, которое организует глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Багдаде произошел мощный взрыв, погибли по меньшей мере 10 человек, 25 ранены. Заминированная машина взорвалась в самом центре столицы Ирака. На севере Ливана в боях с экстремистами погиб еще один военнослужащий, сотый по счету. Правительственные войска с 20 мая пытаются выбить боевиков группировки «Фатх аль-Ислам» из палестинского лагеря беженцев в районе Триполи. В Болгарии археологи обнаружили античную золотую маску. Находка относится к IV веку до нашей эры, периоду существования Фракийского царства.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
Не так давно завершился чемпионат Европы по фехтованию, о ходе которого мы информировали аудиторию. Сегодня настал черед подвести итоги этих соревнований. По просьбе нашего автора Елены Приходько это сделает вице-президент Федерации фехтования России по связям с общественностью, главный редактор официального интернет-сайта Федерации Валерий Дикевич.
Я могу только процитировать слова Олега Леонидовича Глазова, который сказал, что, несмотря на то, что медальный план был выполнен, было завоевано гораздо больше медалей, чем планировалось, а планировалось завоевать 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, повода для самоуспокоенности нет. Есть масса проблем, в особенности в женской и мужской шпаге. Это 2 проблемных вида, где хоть порадовал Антон Авдеев, наш 20-летний молодой шпажист, в общем, особых поводов для радости больше и нет. Ни девушки, ни парни не смогли в личном зачете попасть в 4 лучших, и команды наши заняли женское, 5-е, мужское, 11-е место. И это можно назвать самым настоящим провалом.
Все-таки в составе этой команды Колобков, и сложно представить, например, Пекин без Позднякова и Колобкова, 2 российских легенд фехтования. Колобкову не хватило поддержки своих же соратников по команде, или же что-то еще происходит?
В шпажном фехтовании много сильных команд. И для того, чтобы победить, нужно сделать последние сверхусилия. Необходимо смобилизоваться в решающий момент. И это такой вид фехтования, в котором часто побеждает не тот, кто сильнее, у кого класс выше, а тот, кто в данный конкретный момент лучше психологически мотивирован, кто в данный конкретный момент лучше подготовлен, кто просто вот в этот день находится на эмоциональном подъеме. У нашей команды не получилось сделать это последнее сверхусилие. А все были хорошо готовы. И Турчин, и Алексей Тихомиров, 2 молодых шпажиста, и ветеран Колобков, и Сергей Кочетков, другой ветеран, который фехтовал в команде. Авдеев был заявлен только в личных соревнованиях. Но не получилось. В который раз это наводит на размышления. Павел был готов не настолько, как в Лейпциге, например, где он выиграл 4-й раз золото. В этом году у него не очень получается. Представить себе Пекин без него действительно очень сложно. Позняков туда наверняка попадет, я думаю, либо через командные соревнования, где наши саблисты очень хорошо пока идут. Ну, неплохо, во всяком случае. Либо даже через личные соревнования. Отбор по индивидуальному рейтингу. А вот Павел Колобков в личном первенстве пока идет очень невысоко и не проходит по рейтингу. Единственный шанс для него попасть через команду. А те, кто прорывается вместе с командой, выступают и в личных соревнованиях. Ничего у нашей сборной не потеряно. Это чувствительное поражение. Команда не добрала очков за 11 место. Она ничего не получит. Но пока шансы есть. Нынешняя неудача и в личных, и в командных соревнованиях для Колобкова – повод для того, чтобы драться изо всех сил в оставшихся командных турнирах, тех турнирах, которые идут за счет олимпийского отбора.
Нельзя ли связывать такую достаточно бурную общественно-политическую жизнь Павла Колобкова и сочетание со спортивной карьерой? Все-таки одно другому, наверное, мешает.
Мы много разговаривали с Пашей на эту тему. Нет, дело не в этом. Он фехтует с огромным удовольствием. Это приносит ему по-прежнему удовольствие. И до тех пор, пока это приносит удовольствие, говорит Паша, он не бросит фехтование на самом высоком уровне. Конечно, эта Олимпиада на 99% будет для него последней. И тем она для него важнее. Тем важнее на нее попасть. Общественно-политическая деятельность Павла, ну, это обычное для него явление. Он всегда был активен в общественно-политической сфере. Он не только вице-президент Федерации фехтования, он еще и генеральный директор сети фитнес-клубов. При этом он еще умудряется регулярно участвовать в заседаниях бюро и исполкома Федерации фехтования и заседать в нескольких других достаточно серьезных общественных структурах. 2005 году во время чемпионата мира в Лейпциге, это нисколько не помешало ему выиграть соревнования в четвертый раз и повторить тем самым рекорд Алексея Никанчикова. Четвертый раз он выиграл чемпионат мира. В 2006 году он выиграл бронзу на чемпионате Европы в Измире. Причем произошло это в 8-й раз подряд. Он стал призером чемпионата Европы. Никому в современной истории не удавалось 8 раз подряд становиться призером чемпионата Европы. Но в этом году не получилось. Но впереди ведь еще питерский чемпионат мира.
Как раз о нем я и хотела спросить.
Да.
Получается, что там же тоже идут вот эти вот олимпийские лицензии в зачет. Может быть, просто чемпионат Европы несколько не та мотивация для Павла Колобкова?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. В этом году мотивация была высочайшая на чемпионате Европы. Чемпионат Европы в этом году впервые включен в олимпийский отбор. Раньше континентальные первенства никак не учитывались в олимпийском отборе. Теперь они учитываются и дают двойной коэффициент. Чемпионаты мира тройной, чемпионаты Европы двойной. Так же, как и этапы Кубка мира серии Гран-при. Поэтому мотивация была высочайшей. Но в Петербурге мотивация будет еще более высокой.
Как сегодня проходит подготовка к чемпионату мира?
Сейчас у нас практически у всех команд будут учебно-тренировочные сборы. Насколько я понимаю, все тренеры планируют их провести по облегченному варианту. То есть каких-то очень напряженных тренировок там не будет после чемпионата Европы. Вот, разные команды едут в разные места, будут отдыхать после чемпионата Европы и постепенно входить в режим более напряженных тренировок. Потом у нас универсиада. На универсиаду поедут не все сильнейшие, естественно, а только те из них, кто является студентом. Универсиада будет в Бангкоке, если не ошибаюсь, с 8 по 15 августа. Соревнования, которые тоже не требуют слишком серьезного и большого напряжения. А потом чемпионат России. Чемпионат России будет в конце августа. Это последний шанс для тех, кто в общенациональном рейтинге, в национальной системе отбора, занимает 4-е, 5-е, 6-е места. Они могут проявить себя, попасть в команду и, успешно выступив на чемпионате мира в Питере, закрепиться в сборной. А потом через команду попасть на Олимпиаду. Конечно, будут ставить самые высокие, самые серьезные задачи. Я могу сказать, что в 66-м году, когда в Москве был чемпионат мира, то весьма и весьма успешно на этом домашнем турнире выступили наши спортсмены. Раз на раз не приходится, очень сложно здесь вывести какую-то закономерность. На кого-то очень сильно давит груз психологической ответственности перед своими болельщиками, перед собственными родственниками, которые собираются на трибунах. А кто-то, наоборот, в такой ситуации оказывается в состоянии просто горы свернуть. Вот итальянцы, например, на прошлом чемпионате мира в Турине очень-очень тушевались от того, что такая невероятная была поддержка. Странно, но это действовало на них расслабляюще, а не вдохновляюще. Вот. Я думаю, что наши тренеры найдут способ сделать так, чтобы домашняя атмосфера, поддержка трибун, поддержка родственников, наоборот, вдохновляли наших товарищей на подвиги, на победы, на завоевание большого количества очков в олимпийский отбор.
Таков комментарий вице-президента Федерации фехтования России Валерия Дикевича, ответившего на вопросы Елены Приходько.
Футбольная тема плавно перетекает в нашу постоянную рубрику «Экономика большого спорта». Рядом со мной в студии эксперт Роберт Воскиричан. На днях в Одессе побывал Ленард Юхансон, который озвучил идею Мишеля Платини об объединении футбольных лиг России и Украины. Событие, конечно, это неординарное, и, естественно, оно не осталось без внимания уважаемого профессора. Вам слово.
Я тоже изрядно удивился, когда прочитал это в интервью. Интервью было огромное, и, в общем-то, такое спокойное интервью пенсионера-отставника. Все у него друзья, и Колосков его друг, и Кмутко он прекрасно относится, и Суркис его друг. И вообще все замечательно, и Платини молодец, ведет себя прилично. В общем, конечно, это была лебединая песня, это интервью. Но во всей этой лебединой песне я бы вообще бы не стал загромождать эфир обсуждением проходного такого интервью экс-президента УЕФА. Но там вот вы совершенно четко заметили, есть изюм, а именно сообщение Юхансона о том, что якобы Платини уже для себя принял решение, но теперь политическое решение о том, что это возможно и желательно. А теперь дело за уважаемыми господами Колосковым и Суркисом. Что меня еще больше удивило.
Угу, тем более, потому что Колосков уже формально причастен к российскому футболу.
Колосков вообще ничего уже не решает в российском футболе, ни на одном из уровней. Тем более, что есть, что называется, при живом и весьма энергичном президенте РФС Мутко. Ну ладно, простим это патриарху европейской футбольной политики такое несоответствие. И тем не менее, эта тема, видимо, стоит обсуждения. Сразу скажу, что буквально на следующий день или через два дня после опубликования интервью появились первые отклики. Мутко сказал, что это бредовая идея, что он категорически против того, чтобы объединяться и так далее. Каждая страна должен быть свой чемпионат. Колосков более обтекаемо выступил, сказал, что, в общем-то, идея может быть и неплохая, но она экономически не просчитана совершенно, и, по его мнению, она экономически будет нерентабельна, если осуществится даже. Интересно, что с украинской стороны вообще не последовало никаких комментариев. И это понятно, потому что этот проект выгоден с экономической точки зрения, прежде всего, даже не Украине и не украинской лиге, а двум украинским клубам. Киевская «Динамо», да, и «Шахтер». Потому что они будут играть с мощными спарринг-партнерами, постоянно команды будут в тонусе, и появится возможность зарабатывать деньги. Почему? Потому что если на Украине вопрос телетрансляции, так сказать, и отчислений и прочее, это вопрос такой сугубой теории, то в России, конечно же, это уже практика. И несмотря на то, что были неудачные эксперименты, мы уже неоднократно обсуждали эту проблему, НТВ+, неудачный этот контракт. Но в общем и целом, благодаря тому, что страна имеет довольно развитую мощную экономику, по объему, по крайней мере, значительно превышающую украинские объемы экономики. Соответственно, и рекламный рынок не в разы, а на порядок более мощный. Соответственно, и можно рассчитывать на большие отчисления от продажи прав на телетрансляции. Естественно, такой ушлый хозяйственник, как господин Ксуркис, мимо этого не пройдет. Его мотивация понятна. Не совсем понятна была бы мотивация Мутко, если бы он согласился сразу на эту идею. Потому что с российской стороны она требует счета. А что это даст? Ну да, приедет, один раз приедет «Шахтер» в Москву. Ну, если четыре, значит, четыре раза приедет «Шахтер», четыре раза «Киевская Динамо». В этом смысле, да, даст. Хотя хочу сказать, что в последние годы, что одна, что другая команда, в общем-то, ну, не показывает...
На европейском уровне.
На европейском уровне ничего особенного. Да, это сильные команды по украинским, по постсоветским меркам. И «Динамо», «Киев» и «Шахтер» были бы не на последних ролях, а, может быть, и за чемпионство боролись бы. Но это гипотетические рассуждения. Конечно, это были бы команды, не потерялись бы. Но что это даст российскому футболу, российской лиге, РФС? Ну, я думаю, что это вопрос открытый, дискуссионный. И, тем не менее, раз вопрос поставлен, значит, имеет смысл его обсудить с точки зрения практики.
Странно, что инициатива поступила вообще извне постсоветского пространства.
Я так думаю, что инициатива поступила из нововозведенного дома футбола в Киеве.
А, все-таки из Киева.
Я думаю, что это. Конечно, у меня нет никаких доказательств. В общем-то, инициатива-то, в общем-то, и благородная, объединительная, интеграционная, поэтому здесь нечего стесняться. Можно было и авторство обозначить, на мой взгляд.
Хорошо, а как же представительство в евротурнирах тогда?
Сейчас мы об этом поговорим. То есть я хотел бы закончить мысль, что ветер дует из Крещатика, условно говоря, а не из Ньона, где находится штаб-квартира УЕФА. Теперь о практике, потому что я думаю, что от нас не отстанут. В том смысле, что, может быть, это ничего не произойдет, никто не заставит объединяться, если Россия решит, что это невыгодно, это невозможно заставить. И Украину невозможно заставить, и невозможно и Молдавию заставить объединяться сегодня ни с кем. Это должно быть общее стремление нажить определенные дополнительные дивиденды. Но предположим, что идея начала проникать в массы, начинается обсчет и так далее. Значит, первый вопрос, который возникает. Как быть с национальными чемпионатами? Тут два мнения есть. Одно мнение – вообще их не проводить, как бы. То есть, если проводить в низших лигах. А лучшие команды, дескать, попадут уже, и они как бы, и все. Думаю, это ущербная позиция, она не пройдет, потому что во всем мире считается, что первооснова, вообще первичный интерес национального чемпионата, прежде всего. Это что касается чемпионата. Теперь самый сложный вопрос – как представительство в лигах европейских, УЕФА и в Лиге чемпионов. Тут ни у кого нет никаких рецептов, потому что сразу начнутся вопросы.
Перед глазами инициаторов этой идеи примеры проведения таких, как вы сказали, интеграционных соревнований. Балтийская лига, турнир, который разыгрывают между собой футбольные клубы скандинавских стран.
Есть прообразы этого. Это, в принципе, идея не схематичная, не схоластическая, не какая-то завиральная, что ли, даже, я бы сказал. Нет. Вполне реальная идея. Просто для этого нужны сразу несколько факторов важнейших. Один из важнейших вроде уже как бы отпал. Сдерживающий, я имею в виду, фактор – это сопротивление УЕФА, потому что это большая политика. Надо полагать, что украинцы согласны, размолчат. Надо получить согласие России, значит, соответственно, Россия должна, ну, РФС и премьер-лига посчитать вообще, что это и зачем, и почему. Еще один момент очень важный. Как будет, каким образом набираться?
Комплектоваться
эта лига. Есть разные мнения. Скажем, есть мнение очень уважаемого в футбольном мире Рената Ахметова, владельца клуба «Шахтер Донецк». Ну, он предложил, да, давайте 10 лучших команд от России плюс 10 лучших команд от Украины. И будет лига. Я думаю, что это предложение не пройдет. В России 10 команд набрать можно. Конечно, не все будут уровня там ЦСКА, Зенита, и, там, Спартака или Локомотива. Но, в общем-то, там, скажем, какой-нибудь Рубин или Крылья Советов.
Ну, более или менее, конечно.
Они будут в состоянии бить гранда время от времени.
Да, на Украине совсем другая ситуация.
Где мы наберем 10 клубов на Украине? И с этой идеей надо распрощаться вместе с мечтами о газе по 50 долларов за 1000 кубов. Эти времена ушли.
И вот потом, такие. По какой системе будет проходить турнир? Осень, весна, весна, осень?
Да, то это отдельный вопрос. Но мы сейчас берем только комплектование, да? Соответственно, количество российских клубов будет больше, чем... количество украинских клубов.
Да, я о паритете думаю, что... здесь речи быть не может, конечно.
О паритете здесь не надо стесняться этого. Здесь нет никакого... Это бизнес-проект. Я думаю, что украинских команд, ну, максимум 4-5. Не больше. Еще 5 мест, если делать, допустим, 20-командную лигу, оставить другим республикам, которые могут тоже войти, потому что довольно странная позиция. Совместный чемпионат России и Украины.
Да, действительно.
А что, где Беларусь,
а
где Молдавия, а где Казахстан? А почему Грузия не может играть? Да даже Армения с Азербайджаном войдет. Просто надо с них взять письменное обязательство, что все матчи до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация политическая, все матчи между бакинской и ереванской командой будут проводиться на нейтральном поле. Например, в Тбилиси. Или в Москве, где угодно. Или в Алмате, где хотите играть. В Киеве. То есть, заканчивается этот разговор, значит, если этим заниматься, надо этим заниматься серьезно. Второе. Этим надо заниматься на бизнес-основе. Никакого панибратства, никакого братства славянского, панславянского, пан еще какого-нибудь. И это все закончилось. Вместе, я еще подчеркиваю, с газом по 50 долларов за 1000 кубов. Все, это время ушло вместе с Советским Союзом. Но, тем не менее, осталась симпатия, любовь, дружба, единение, межнациональные браки и так далее. Эти страны все равно очень близки. И идея довольно такая живая, но она должна иметь мощную подушку, базу экономическую. Вот когда эта база будет просчитана, а не так вот с порога отвергнута президентом РФС Муском, вот не надо нам вот эта бредовая идея. Это не бредовая идея, но она должна быть просчитана, и она должна быть с точки зрения именно России, как основного донора этого турнира, потому что донором является та сторона, чей рекламный рынок больше, который может больше дать в общую копилку. Соответственно, должны быть уже на этой основе наработаны новые подходы, и, возможно, я думаю, что если заняться этим сейчас, то года 3, через 3-4 можно уже иметь конкретный план, проект проведения соревнований.
Мнение профессора Роберта Васкиричана противоречит суждению Виталия Мутко о бредовости проведения совместного футбольного чемпионата России и Украины. А кто прав, пусть рассудит время.
В своем сегодняшнем телеобозрении куратор рубрики Аркадий Ратнер уделил внимание трансляциям одного вида спорта. Зато какого?
Несколько моих знакомых, любителей спорта и постоянных слушателей программы «Прессинг» задают мне сейчас один и тот же вопрос – почему в последнее время столь невысок уровень телевизионных трансляций крупных легкоатлетических соревнований? Я не могу с их озабоченностью не согласиться. Даже репортажи «Золотой лиги» в разных странах, раньше обставлявшиеся с особой тщательностью, не выдерживают никакой критики. Последняя трансляция из Рива, проходившая в пятницу, вообще, на мой взгляд, вызывала чувство стыда. Дать точный ответ, что происходит, я не могу. Практическая сторона дела мне неизвестна, а с точки зрения теоретической на эту тему стоит порассуждать. Легкая атлетика осталась единственной из спортивных дисциплин, что не сделала ни малейшего шага в сторону телевидения. Королева спорта и ведет себя по-королевски, отвергая любые изменения в правилах, регламенте, в составлении программы соревнований, что давно уже сделано во многих видах спорта. Я уже не раз вспоминал теннис, волейбол, лыжи, биатлон, я говорю о масс-стартах, которые, ломая традиции, стремятся тем самым привлечь к своим трансляциям большее число зрителей. Последней сдалась гимнастика. Десятки лет в разных углах гимнастического зала спортсмены одновременно соревновались на 6 снарядах, а спортсменки на 4. Достойно показать все это по телевидению было невозможно. Сколько прекрасных турниров, сколько поединков великих гимнастов оказались на экране смазанными. Ведь каждый раз... сидящему в ПТС режиссеру приходилось сделать выбор, когда 2, а то и 3 претендента на золото в одно и то же время начинали упражнения в разных углах зала. Он выбирал одного, а 2 других оставались за кадром. Конечно, их выступление чуть позже при смене снарядов обязательно показывали в записи, но вы знаете сами, это совсем иное восприятие. Исчезает всеминутность, спадает владевшее болельщиками напряжение, потому что чуть раньше комментаторы и диктор по стадиону успели объявить оценки, которые поставили судьи. Так что устаревшие правила с телевизионными возможностями совместить не удавалось. И даже самые лучшие гимнастические трансляции оставляли после себя ощущение неполноценности. Говорят, что много лет отдавшие гимнастике руководители правила и регламент меняли чуть ли не со слезами. Но все перемены сразу пришлись по вкусу и зрителям в зале, и организаторам, и самим спортсменам. Про телевидение я и не говорю, для него все и затевалось. Самое удивительное, что изменения, которые консерваторы преподносили как жертву, оказались элементарно просты. Количество претендентов на медали сократили за счет предварительного отбора, соревнования перешли одновременно не на шести, а на двух снарядах, и если лидеры готовились выполнить упражнения в одно и то же время, судьи одного из них придерживали, давая возможность завершить комбинацию его конкуренту. Видимо, и в трансляциях легкой атлетики настало время что-то менять кардинально. Но как это сделать, если на дорожке и в секторах идут одновременно соревнования бегунов, прыгунов, метателей? К тому же самые упорные в Международной федерации легкой атлетики руководители горой стоят за составленный ими много лет назад документ, где телевидению строго рекомендовано, как показывать их вид спорта. В нем, этом документе, самый важный приоритет в показе постоянно отдается бегунам. И включение, даже во время бега на самые длинные дистанции, фрагментов борьбы метателей и прыгунов, мягко говоря, не приветствуется. Вот в этом документе и заключаются, на мой взгляд, те сложности, которые испытывают работники телевидения при показе соревнований легкоатлетов. Прыгуны и метатели, ведущие не менее захватывающую борьбу, чем бегуны, появляются на экране эпизодически, что вызывает раздражение и зрителей, и комментаторов. Через неделю в очередном выпуске прессинга я постараюсь подробнее объяснить, как организуется легкоатлетическая трансляция, и поделиться с вами некоторыми соображениями, что здесь можно изменить.
Это было телеобозрение Аркадия Ратнера, а мы завершаем программу новостями уикенда. Футбол. Центральный матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги ЦСКА-Динамо принес победу динамовцам 1-0. Они сохранили третье место, набрав 25 очков. Московский «Спартак» в Перми взял верх над «Амкаром» 1-0 и вышел на первое место в чемпионате, набрав 29 очков. Вернуться на первую строчку может «Зенит», если вынесенный матч одолеет «Ростов».
В других играх «Луч энергия» на своем поле одержала победу над «Сатурном» 2-1, «Томь» дома уступила футбольному клубу «Москва» 1-2. С таким же счетом «Крылья Советов» потерпели поражение в домашнем матче от «Спартака» из «Нальчика». «Кубань» и «Химки» сыграли в ничью 1-1.
Встреча «Рубин-Локомотив» перенесена в связи с выступлением казанского клуба в Кубке Интертота, где он в ответном матче второго круга в субботу снова выиграл у венгерского «Залаегерсега» 2-0. В первой встрече счет был 3-0 в пользу «Рубина». Теперь в борьбе за место в Кубке УЕФА казанский клуб встретится с венским «Рапидом».
В Венесуэле сыгран предпоследний матч 42-го розыгрыша Кубка Америки. Третье место заняла сборная Мексики, выигравшая у команды Уругвая 3-1. Ну а в финале встретятся Аргентина и Бразилия.
Первые два четвертьфинальных матча были сыграны в Канаде на молодежном чемпионате мира. Австрия в дополнительное время выиграла у США 2-1. Во встрече Чехии и Испании основное время завершилось в ничью 0-0. В дополнительные соперники обменялись голами, и победитель определился в серии пенальти, где точнее были чехи 4-3. Участники второго полуфинала определятся в матчах Чили-Нигерия и Аргентина-Мексика.
Теннис. После первого дня полуфинального матча Кубка Федерации США-Россия счет равный 1-1. Сначала Анна Чеквитадзе вывела сборную России вперед, выиграв у Вани Кинг 6-1, 6-3, а затем Винус Уильямс победила Надежду Петрову 7-6, 0-6, 6-4 и восстановила равновесие.
В финале мужского турнира в шведском городе Бастаде встретились два испанских теннисиста Николас Альмагро и Давид Феррер. Сильнее оказался Феррер 6-1, 6-2. Эта победа стала четвертой в карьере теннисиста.
А соревнования в Швейцарии выиграл Поль-Анри Матьё, взявший в главном матче верх над итальянцем Андреасом Сеппи. Для французского теннисиста это тоже четвертая победа в ATP-туре.
Волейбол. польском городе готовится, подходит к концу финальный турнир мужской мировой лиги. В главном матче встретятся сборные России и Бразилии, победившие в полуфиналах, соответственно, команды США и Польши с одинаковым счетом 3-1.
А еще одна российская сборная, юниорская, тоже в решающем матче встретится со сборной Бразилии. А произойдет это в Марокко, где подходит к концу чемпионат мира. В полуфинале россияне обыграли сверстников из Ирана 3-1, а молодые бразильцы одолели итальянцев 3-2.
Велоспорт. В субботу у многодневной велогонки Тур де Франс появился новый лидер. Желтую майку у швейцарца Фабиана Кончелара отобрал немец Линус Гердеман. Он выиграл 7-й этап, первым закончив дистанцию 197,5 километров по маршруту Бурган-Бресс-Гран-Бурнан.
Вторым финишную черту пересек испанец Иниго Ландалусе, проигравший Гердеману в 40 секунд, а третьим еще один испанский гонщик Давид де ла Фуэнт, чье отставание составило минуту 39 секунд. Эта тройка и возглавила общий зачет, где преимущество Гердемана над Ландалусе минута 24 секунды, а над де ла Фуэнте 2 минуты 45 секунд. Вы слушали 632-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».